Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приветствует вас из Верхотурья. Духовная столица Урала славится своими храмами и монастырями. Так, в центре города – Свято-Николаевский мужской монастырь. Он был основан в 1604 году, а через 17 лет после этого здесь появилась первая женская обитель Сибири. Мы продолжаем свой рассказ о Свято-Покровском монастыре. Каждый год в день престольного праздника в середине октября сюда приезжают сотни паломников, ну и в остальные дни обитель гостеприимна к современным пилигримам.
Мы, конечно, рады всем, кто приезжает в Верхотурье, в духовный центр Урала и в нашу святую обитель. Всем рады, ворота открыты. То есть любой может приехать, поклониться святыням, помолиться у этих святынь. Всех принимаем.
Останавливалась в Покровском монастыре и одна августейшая паломница и будущая святая. В начале 20 века в Верхотурье приезжала святая великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. На ночлег она останавливалась здесь, в Свято-Покровском монастыре. Предполагают даже, что в этом здании, в игуменском корпусе. Но приезд омрачило одно событие. Здесь великую княгиню застало известие о начале Первой мировой войны.
Уже по заранее уже договоренности она проживала в Покровском женском монастыре. Были подготовлены, в общем-то, покои для нее. И вот два дня она жила в Покровском монастыре. Молилась она в Николаевском монастыре, в Христово-Двинском соборе. Город тоже, в общем-то, готовился к ее приезду. Была такая красивая арка, такая замечательная, такая построенная, украшенная живыми цветами. Встречали, в общем-то, колокольным звоном все храмы города и монастыри, Троицкий собор, и женские, и приходские. То есть просто была помпезная, грандиозная встреча. Прошли сутки, и была объявлена война. Все. И поэтому она в срочном порядке покинула Верхотурье. А ее сестра была в это время в Екатеринбурге. А это была принцесса Ваттенбергская. Луиза, там у нее очень много имен. Да, поэтому они как бы вдвоем. Они же предприняли поездку в Пермскую губернию. Они же были в Перми вместе, вот, в Белогорском монастыре там были. И вот уже оттуда они проехали сюда, вот в Екатеринбург. Только она именно в Екатеринбурге осталась, а Елизавета Федоровна сразу же проехала в Верхотурье.
А еще через 3 года Октябрьская революция прервала мирное течение жизни насельниц Покровской общины.
Сначала сестры решили как-то сокрыть, что здесь монастырь, развивали как сельхозартель «Надежда», назвали. И хотя монашеский дух сохранялся, монашеское право выполнялось, но как вроде занимаемся сельским хозяйством.
Но в 1924 году монастырь все же закрыли, хотя Покровская обитель окончательно не прекратила свое существование. Сестры обители расселились по домам Верхотурья. Так было и больше 100 лет назад, когда монастырь закрывали в первый раз в конце 18 века.
Да, монастырь расцвел, были уже храмы, каменный храм уже был построен. Но пришла Екатерининская эпоха, и в 1764 году произошла секуляризация земель. И Покровский монастырь настолько просто обнищал, то есть все отобрали. Не было, да просто не на что было существовать. Но и храмы Покровского монастыря были обращены в приход, в приходские. Но тем не менее, несмотря ни на что, они не разошлись. Они остались жить в Верхотурье, жили где-то там по домам, там совершали свое молитвенное правило. И уже вот в конце 19 века была открыта община. Потом уже, так сказать, уже в начале 20 века уже дано было благословение уже на открытие официального Покровского женского монастыря.
И вот вновь в 20 веке сестры, как и прежде, продолжили нести подвиг иночества. Духовно окормляла сестер монахиня Олимпиада Шубина, которая была начальницей Покровской обители с 1925 года до самой своей смерти 24 февраля 1963. Сейчас в главном храме монастыря есть икона Богородицы Умиления. Под покровом Царицы Небесной находились сестры и в советские годы.
Она находилась в Успенской церкви, кладбищенской, значит, и вот когда монастырь-то уже вот передали, ведь в Успенской-то церкви, кладбищенской, Верхотурской, там же проживали сестры дореволюционного Покровского женского монастыря. Ведь после того, как, значит, из ссылки вернулся отец Игнатий Киворолетин, вот последний монах Николаевского монастыря, к нему же толпы просто повалили. Они же все стали с Казахстана возвращаться. Ведь до этого они были, жили там, и там же архимандрит Ксенофонт ссылку отбывал. И они все группировались возле него. Вот. Значит, а когда он скончался, прямо после войны, вот, значит, они все поехали, в общем-то, вот, стали возвращаться в Верхотурье. Селились по домам, и отца Игнатия там тоже прятали по подвалам, там он служил там тоже там в тихушечку, так сказать, там. И вернулась, самое главное, вернулась Олимпиада Шубина, последняя настоятельница монастыря. Она вернулась из ссылки, и она, как бы, по сути дела, вот возглавила вот этот негласный женский монастырь, все ей подчинялись. И новые постриги, которые совершал там отец Спиридон, значит, из местных тоже жителей, значит, тоже так же жили, прямо вот все, выполняли монашеские правила. Эта вот икона, да, она и была именно в этой церкви, значит, в Успенской церкви она была. Вот она была написана игуменей Ангелиной Цепелевой, настоятельницей. Вот близ Верхотурья тоже был еще один там Успенский женский монастырь, община была. Монастырем она прямо буквально перед самой революцией дали статус монастыря. Так, это была община женская. Вот, и вот игуменья Ангелина, она была рукодельница, в общем, была такая замечательная. Вот иконы писала, вышивала там. И вот эта икона, так сказать, это вот, по сути дела, ей написано и вышито вот это все. И она хранилась в Успенской церкви. И, значит, когда вот монастырь открылся, они еще только-только вот в корпус поселились, вот в этот вот. И я попросил отца Спиридона, говорю, давай им вот эту икону отдадим, пусть она будет у них вот покровительницей и заступницей.
Возрождение Верхотурского Покровского монастыря шло непросто.
В Иоаннополитическом храме там был морг, был сделан этот самый гараж. В Старопокровской церкви там такой котлован такой был сделанный, и там капусту солили, значит, там прям трактор укатывал, ездил, просто вот укатывал, прям эту вот капусту уминал, это для того, чтобы заключенных кормить, которые были вот в колонии, в мужском монастыре расположенная была колония там. Ну, а в Новопокровской церкви мы знаем, что была оборудована баня, и вот этот случай, когда, значит, владыка Мелхиседек приехал в Верхотурье, значит, был совершен первый крестный ход в женский монастырь, в Покровский. Да, баня была, то есть ничего там не было передано, естественно. Просто вот как бы владыка, вот давайте сделаем, вот помолимся просто, вот давайте совершим первый крестный ход. Вот. Естественно, там для горожан это было что-то, нечто. Они такого и не видели никогда. По городу, не то, что где-то внутри, а прямо через весь город. Вот так говорят, пойдем через весь город. Говорит, все, давай. Все, и вот крестный ход, народ идет там, все это мы пошли, значит, там грязь, слякоть, весна, вот это вот там шлепаем, там в белых облачениях, там все это, и тем не менее вот пошли.
В игуменском корпусе тогда был дом пионеров, в Сестринском – военкомат, а в Покровском храме – баня.
Мы стоим, поем молитвы, а там люди парятся. Крики какие-то там доносятся, там поддай жару, там еще что-то там. Вот. Пар идет из окон, там из купола тоже пар идет. Естественно, тут ну какое сердце выдержит. И там такая табличка висела на бане за стеклом, там что-то городская баня большими буквами. Там. Олегу Ладюку, говорит, дал ему свой посох, иди, говорит, разбей, говорит, эту табличку. Он подбежал, как ударил там, нагрохнулось все это, упало, так сказать. Вот и правильно, говорит. Все, говорит, надо, говорит, забирать это.
Как отвоевали вот этот храм в 93-м году, это отдельный целый, это эпопея, как отвоевали этот храм. В 90-м году вышел указ по России вернуть все церкви верующим, вернуть все монастыри монашествующим. А в 91-м году в декабре особый указ – возродить Верхотурский женский монастырь, возродить. Как только вышел указ, сюда начали приезжать женщины со всех концов, которые захотели стать монахинями. Сюда направили настоятельницу монахиню Василису с этим указом, честь по чести. Она с этим указом пришла к властям – освободить церковь, возрождать будем монастырь. Власти указ не признали, их сюда не пустили, а дали помещение вот рядом в соседнем корпусе, а там был дом пионеров. Детского дома уже не было, уже дом пионеров был. Дом пионеров потеснили и в одной половине дали помещение вот этим женщинам.
Каково было смотреть инокиням, что храм ежедневно предается поруганию, но сестры смиренно продолжали молитву.
И однажды ночью произошло событие, которое все назвали чудом. Ночью в кочегарке рухнула труба, вышел из строя котел, баня перестала действовать по молитвам. Люди назвали это чудом. А власти повесили на дверь большой замок и опять не пускают. У нас здесь оборудование.
Перевозить баню в другое помещение власти не спешили.
Просто туда с сестрами прям зашла туда, закрылась там. И все вот было такое молитвенное стояние. И она там... По-моему, там что ли двое суток там сидела. Потом все-таки пришли милиция, дверь там взломали, вот, всех там вытаскивали за руки, за ноги, потому что сестры прямо на пол падали, их вот прям выволакивали. Прямо со ступенек, прямо головой, прямо об ступеньки прям бились вообще. Просто выволакивали.
Матушку Василису арестовали, а этих сестер в сугроб повыбросили. Матушку 2 дня держали, издевались, допрос учинили. Как это так? Почему это так рухнула в кочегарке труба? Как это так? Почему это так все разрушилось, остановилось? Она объясняла, что это промысел Божий такой, по молитвам все это. Но они не поверят. Она опустила веки, не смотрит, не разговаривает. Смотри в глаза, это милицейская рука. 2 дня в карцер холодный садили. Как это так? Почему это так? Все рухнуло, все остановилось. К концу 2-го дня приехал представитель райисполкома с угрозой. Тебя бы расстреляли за захват помещения в другое время. А уже 93-й год на дворе. Это все появилось в печати. И вот так вот отдали это помещение. Отвоевали, зашли. Что теперь делать? Теперь надо делать капитальный ремонт.
Здание долго надо было просушивать. Полноценно молиться здесь стало возможным только с 1996 года.
Вот нам 25 лет будет скоро, как церковь действует. Мы такие самые счастливые люди, это мы. У нас каждое утро литургия. А литургия – это счастье.
Сейчас в монастыре уповают на помощь Бога и неравнодушных людей в восстановлении 2 других старинных монастырских храмов.
Это историческое место, откуда и начал свое существование Свято-Покровский женский монастырь. Поэтому для нас очень важно, чтобы эти храмы были восстановлены. Тем более, что Старопокровский храм он находится в более лучшем состоянии, чем храм Рождества Иоанна Предтечи. Нам, конечно, важно, чтобы там и на том историческом месте молитва тоже продолжалась в этих храмах.
А в Новопокровской церкви гостей ждут 5 сентября на праздновании 400-летия святой обители.
Ну, в первую очередь, конечно, это духовная жизнь. Духовная жизнь, богослужебная. Литургия у нас совершается ежедневно, то есть все присутствуют на службе, все молятся. День начинается с молитвы, а потом уже все остальное, все работы. То есть для нас главное – это храм.
Ведь все же дается по вере, дается все по молитве. Если человек молится, человек верит – это есть. Значит, это чудо присутствует в нашей жизни.